Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма святителя Николая в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Затем вы услышите программу «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Далее мы представим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Закроет час житие блаженного Симона Юрьевецкого, память которого сегодня отмечает Святая Церковь.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 62-е зачало, глава 11, 47 стиха, по 12 главу 1 стих. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Я и говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Господь обличает книжников за то, что они изображают из себя почитателей пророков, которых убили их отцы, и ненавидят живущих рядом с ними, тех, кто послан Богом с такой же пророческой проповедью. Эти лицемеры строят гробницы пророкам, то есть воздвигают в честь их памятники над их могилами. При этом они могут питать непримиримую вражду к тем своим современникам, которые приходят в духе и силе пророков. Потому и премудрость Божия сказала, что они будут убивать и гнать пророков и апостолов, посланных к ним. Бог в своей премудрости испытает их, послав к ним пророков, которые обличат их за их грехи и изрекут предупреждение о судах Божьих. Я пошлю к ним пророков, которые будут именоваться апостолами, и они не только будут противоречить им, но будут гнать их и предавать смерти. Потому Бог даст иное объяснение их строительству гробниц пророкам. Оно выявляется как свидетельство о делах отцовых, и что они соглашаются с ними. Строительство гробниц будет означать, что они исполнены решимости надежно хранить в могилах тех, кого их отцы похоронили в них. Во все времена есть люди, которые оставляют для святых место на небе и на иконах, но ни за что не хотят допустить их в свою жизнь. И они исполнят меру гонений отцов своих. Род сей гонениями на Христовых апостолов превзойдет подобные грехи своих отцов, и взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, до крови последних мучеников. Уничтожение Иерусалима римлянами было столь ужасным, что в нем невольно все увидели воздаяние Божие за все прежние преступления. Если род сей не разорвет с преступным прошлым своих отцов, он ответит за кровь всех пророков. Бог отомстит за своих мучеников и осудит их палачей. Справедливость будет восстановлена. Господь обличает книжников за их противление благовестию Царства Небесного. Они не передали народу, как требовало того их служение, писания Ветхого Завета, которые указывали на Мессию. Вместо этого они превращали эти писания ложным их толкованием. «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения», — говорит Христос. Вместо того, чтобы открыть этим ключом истину народу, они спрятали этот ключ от народа. «Вы затворяете Царство Небесное человеком», — сказано в Евангелии от Матфея. Они сами не приняли благовестие Христово, хотя благодаря знакомству с Ветхим Заветом не могли не знать, что исполнились сроки и приблизилось Царство Небесное. Они сами не вошли в Него, а тем, кто без их руководства и помощи входил в Него, они всячески препятствовали, угрожая изгнать из синагог. Плохо тем, кто глух к откровению, но несравненно хуже тем, кто противится ему. Наконец мы видим, с каким коварством и с какой злобой книжники и фарисеи пытаются уловить Христа. Им невыносимо слышать его обличения, которые они не могли не признать справедливыми. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, с тем, чтобы представить его чуждым народу или опасным для власти, или тем и другим. Господь напоминает нам, что у истинных обличителей греха всегда будет много врагов, и что мы должны переносить эти нападки с терпением и проходить через них с благоразумием, помня о том, какие Господь принял поношения от грешников. Между тем, когда собрались тысячи народа так, что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Чем больше фарисеи стараются отвратить народ от Христа, тем больше он теснится вокруг него. Отрадно видеть множество народа, так жадно слушающего Слово Божие. Когда сеть заброшена там, где множество рыб, можно надеяться, что будет хоть какой-то улов. Господь предупреждает против закваски фарисейской лицемерия. Он говорит об этом вначале ученикам своим. Он всегда обращает на эту опасность особенное внимание, и потому предупреждает о ней прежде всего возлюбленных своих чад. Они решились всецело посвятить себя служению Господу, и лицемерие в этом опаснее всего. Христос избрал лучших из людей, но и они нуждались в предостережении от лицемерия. Христос сказал это ученикам в присутствии множества народа, чтобы придать больше веса своему предостережению. Пусть знают все, что он не потерпит лицемерия ни в ком, даже в избранных своих учениках. Лицемерие — это закваска, постепенно заполняющая всего человека и все, что он делает. Лицемерие — это фальшь, притворство, неискренность. Лучше откровенный, честный грешник, чем лицемер, носящий маску благочестия.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Святые помянувшие, паки миром Господу помолимся. Святаго Духа помолимся.
программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На прошедшей неделе было несколько событий, которые обратили на себя внимание. Продолжилась полемика известного журналиста Дмитрия Быкова с Русской Православной Церковью. Он выпустил еще одну статью. И, может быть, не стоило на нее обращать пристального внимания, но она интересна тем, что выражает определенные взгляды значительной части нашей, условно говоря, либеральной интеллигенции на Русскую Православную Церковь, которой ставится в упрек низкий уровень интеллекта и, как люди пишут, заигрывание с властями. Ну, что тут можно сказать? Статья сама по себе очень обширная, разбирать ее по косточкам будет долго, поэтому важно сосредоточиться на том, что является главным, где, собственно, корень разногласий между церковью и ее критиками. Я бы предположил, что тут дело в двух типах поведения, которые проявляются не только в отношении церкви, но и в отношении окружающей реальности вообще. Типах, которые могли бы олицетворять рабочие настройки и капризничающий клиент в ресторане. Человек может воспринимать свою жизнь как миссию, как задание, которое он должен понять и исполнить, а может как гостиницу, качеством обслуживания, в которой он недоволен. Клиент в ресторане уверен, что его должны обслуживать, что ему должны сделать вкусно, весело и уютно. Ну и заодно убрать компанию с соседнего столика, она его раздражает. Но при этом клиенту показалась бы очень странная идея, что он тут за что-то отвечает. Отвечают сотрудники и дирекция ресторана. Упреки могут быть только к ним, но уж точно не к клиенту. С другой стороны, человек на стройке выполняет работу, за которую он несет ответственность. Если стройка ему важна, ну, например, он строит дом для своей семьи или церковь, куда она будет ходить на литургию, то он будет думать не о том, как другие люди могут послужить его нуждам, его желаниям, его предпочтениям или его капризам, а о том, как он сам может наилучшим образом исполнить свою работу. Человек может подходить к жизни как клиент, который требует обслуживания, или как служитель, у которого есть дела более важные, чем его личные хотения и личные приязни или неприязни. Христианин – это всегда служитель, и невозможно быть христианином, не будучи служителем. Идея служения у нас пользуется странной непопулярностью. Образованные люди в Древнем Риме, там, в конфуцианском Китае, в дореволюционной православной России, в протестантской Англии, где угодно еще, полагали само собой разумеющимся и самоочевидным, что у них есть долг – семейный, религиозный, общественный, служебный, государственный, и они обязаны учиться тому, как исполнять его наилучшим образом. Когда апостолы проповедовали, что Христос есть Господь, а жизнь христианина есть служение, они по большей части обращались к людям, которые знали о том, что такое служить. Римляне просто не могли бы создать империю, которую они создали, не будь у них представления о долге, ясных, как зимнее утро, и твердых, как алмаз. Статьи Дмитрия Быкова – это пример критики, довольно распространенной, именно с клиентских позиций. Люди полагают, что церковь должна соответствовать их представлениям, их вкусам, их запросам, их пожеланиям, их капризам, что она должна одобрять их друзей и осуждать их врагов, что она должна озвучивать приговоры, вынесенные блогерами, ну уж блогеры-то везде стояли со свечками и всегда знают, кто виноват. История церкви знает примеры яростной критики, настолько яростной, что она иногда приводила к расколам и грандиозным смутам. Но эта критика исходила из совершенно иного взгляда на мир. Критики, такие как Аввакум, Савонарола или даже Лютер, полагали, что церковь не угождает Богу и не ведет людей к вечному спасению. Именно это вызывало их негодование. Современные критики негодуют на то, что церковь не угождает им, не озвучивает их ценности и их предпочтения. Их абсолютно не интересует правая вера или вечное спасение. По крайней мере, оно совершенно не упоминается в полемике. В этом отличие либерально-интеллигентного критика церкви от любого сектанта. Вы когда вы спорите с каким-нибудь свидетелем Иеговы, вы спорите именно о воле Божией и о вечном спасении, потому что вас обоих это интересует. Аудиторию Быкова это не интересует абсолютно. Попытки перевести разговор в эту плоскость тут же затухают. Людей интересует, а почему эта церковь не злословит начальствующего в народе. Именно это ставится церковью в упрек, почему это у нас церковь не бронит власти. На это, конечно, легко ответить, потому что нам не заповедано злословить начальствующего. Нам заповедано проповедовать Евангелие всей твари, посещать больных и заключенных, совершать литургию, много чего. А про главную заповедь нашего либерального интеллигента – злословить начальствующего – Господь и апостолы как-то забыли. Ситуация еще хуже. То, что мы можем найти в Священном Писании об отношении к государству, ну, например, такие слова апостолов, как «отдавайте кесарю». Кесарево – это слова Господа, и как дальше говорят апостолы, «Бога бойтесь, царя чтите, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро», и так далее. Все это чрезвычайно далеко от революционных идеалов. Более того, чтобы священник мог прийти в больницу, надо договориться с министром здравоохранения, в тюрьму с министром внутренних дел. При этом необходимо разговаривать с ними вежливо и поддерживать нормальные рабочие отношения. Церкви заповедано ее основателем и Господом нести определенное служение. И это служение требует конструктивного взаимодействия с государством. Церковь на это взаимодействие идет. Это вызывает негодование нашей революционной интеллигенции, но что же, пусть вызывает. Для нас важнее повиноваться нашему Господу. Можно, как большевики, чрезвычайно негодовать на такую рабскую натуру христианства, но было бы странно ее не замечать. Впрочем, сами большевики показали, какие великие свободы можно приобрести, отказавшись Бога бояться, а царя чтить. Можно сказать, хотя эта шутка выйдет, конечно, очень грустной, что у церкви и революционной интеллигенции есть нечто общее. Догматические взгляды обеих сообществ за последние 100 лет совершенно не изменились. Церковь так же, как и в предыдущие века, проповедует Христа, распятого, воскресшего и паки грядущего. Революционная интеллигенция так же, как в 1911 году, злословит начальствующего. Правда, злословием все и ограничивается. Никакой политической самоорганизации наша либеральная интеллигенция не способна, а способна только, как 100 лет назад, проложить дорогу более серьезным людям, вроде Ленина и Сталина. Гротескная неадекватность статьи Быкова, их полная несвязанность с церковными реалиями – побочные эффекты этого клиентского подхода. Клиенту должны сделать вкусно, остальное – не его проблемы. Его не интересует, что делается на кухне. Если вы намерены принимать на себя ответственность, что-то менять, как-то работать, вам понадобится разбираться в вопросе, выяснять, как что работает, каково подлинное положение дел. Если не намерены, то и незачем. Служитель должен знать то, что относится к его служению. Клиенту знать что-либо совершенно не обязательно. Например, Дмитрий Быков в своей статье пишет, я процитирую, «В самом деле слова «кому церковь не мать, тому Бог не отец» не из Евангелия. Абсолютной истины за ними нет, есть лишь патент на истину». Ну, вообще-то, слова о церкви находятся непосредственно в Евангелии. Как говорит Господь, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И в другом месте, «Если не послушает их, скажи церкви, а если церкви не послушает, то будет тебе, как язычник и мытарь». Святой Киприан Карфагенский, за словами которого Быков отрицает истину, не больше, чем пересказывает Писание. Но зачем клиенту знать это? Клиент всегда прав, потому что он клиент. Беда в том, что реальность, церковная, общественная реальность вообще, это не ресторан. В ресторане терпят клиентов, в том числе трудных, потому что они платят, а официанты, повара и дирекция живут на эти деньги. Но чтобы что-то изменить в реальности, нужно быть служителем. В этом отношении поразительна одна из фраз в последней статье Быкова. «Можем ли мы отдать им Христа?» Не очень понятно, кто эти «мы» и в чем вообще смысл этой фразы. Я боюсь, что смысл многих фраз в этом тексте несколько загадочен. Но ее грамматика явно ошибочна. Вы не можете отдать или не отдавать Христа. Вы можете предаться или не предаваться Ему. Это Христос есть Господь и Судья, не наоборот. Это не мы решаем, что с Ним делать, это Он решает, что делать с нами. Но есть и фраза, которая, кажется, подает надежду. Я процитирую. «Не наша ли первейшая обязанность напоминать о религии отваги и свободы, творчества и самоотверженности, нестяжательства, риска и любви?» Ну, тут опять неясно, кто эти «мы», но тут есть слово, которое внушает надежду. Это слово «обязанность». Если некие люди, кто бы ни скрывался за этим «мы», полагают своей обязанностью напоминать о христианской вере, это поистине прекрасно. Из этого с неизбежностью вытекает ряд других прекрасных вещей. Необходимость выяснить в некоторых подробностях, в чем эта самая вера состоит, во что и почему верили апостолы, отцы церкви и все христиане со времен основания церкви. Необходимость пересмотреть свои приоритеты и свои мерки в отношении мира вообще и церкви в особенности. Потому что, если христианская вера истинна, Христос действительно воскрес, вечная жизнь – это реальность, в которую мы входим покаянием и верой, или отказываемся войти. Из этого следует многое, это меняет многое. Вернее, это меняет абсолютно все. Из этого следует также необходимость открыто присягнуть этой вере и присоединиться к сообществу, где ее исповедуют все эти 2000 лет. И, конечно, из этого следует необходимость быть служителем, а не клиентом, со всеми вытекающими. Принимать на себя ответственность, а не возлагать ее на других. Церковь – это не ресторан, где меня должны обслужить. Это воинство, в которое меня призывают, чтобы я там служил. И поэтому жалобы на убогий интеллектуальный уровень церкви, верны они или нет, следует переадресовать самому Быкову и единомысленным ему. Ну уж, если такие премудрые и достойные люди, как они, уклоняются от служения Богу, Бог призывает на службу таких глупых и недостойных, как мы. Но другая новость, которая была вот на днях, это выставка, которую устроил в Перми известный галерист Марат Гельман. Ну, он известен, в общем-то, своей склонностью к, ну, скажем прямо, непристойной похабщине, и эта склонность проявилась и в этот раз. Там, в частности, была такая пародия на барабаны и купола православных церквей, сделанная из банок и клизм, некая картина, изображающая трех голых толстух в кокошниках верхом на лошадях, в позах, пародирующих известную картину Васнецова «Три богатыря», ну и тому подобными произведениями актуального искусства. Интересно, что деятельность Марата Гельмана, как повсеместно утверждается, финансируется нашим государством. Что же, после государственной премии, которую недавно присвоили, скажем так, произведению с непечатным названием арт-группы «Война», удивляться тут не приходится. Все это было в веках бывших прежде нас. У замечательного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена есть знаменитая история про голого короля. Двое жуликов, представившись портными, пообещали изготовить для короля платье невиданной красоты. У ткани, из которой они собирались пошить платье, было еще одно удивительное свойство – становиться невидимым для всякого человека, который не на своем месте сидит или непроходимо глуп. Но такое вот удивительное свойство было по уверению этих, ну, так сказать, портных. Обманщики получили немалые деньги и, наконец, облачили короля в изготовленное ими платье. Король вышел на улицу, и, хотя все подданные видели, что он попросту гол, никто не смел признать этого. Кому охота прослыть глупцом или находящимся не на своем месте. Но тут, наконец, какой-то маленький мальчик воскликнул: «А король-то голый». Теперь нам говорят, что если мы не видим тут никакого искусства, уж тем более искусства, на которое надо тратить деньги налогоплательщиков, то мы люди темные, отсталые, глупые и ничего не понимаем в современном искусстве. Что же, возможно, что это платье, ну или вернее это искусство, обладает таким удивительным свойством, что его видят только избранные, а все остальные видят только непристойную похабщину. Но возможно, что никаких сказочных чудес тут нет, а все гораздо проще. Это просто не искусство вообще, и видеть там нечего. Это похабщина и есть. А так называемые актуальные художники имеют такое же примерно отношение к изобразительному искусству, как предприимчивые персонажи Андерсена к искусству кройки и шитья.
Однако аналогия с новым платьем не охватывает одной особенности деятельности Гельмана. Она была бы полной, если бы у него в галерее на государственные деньги выставлялась какая-нибудь безвредная бессмыслица. Но то, что выставляет Гельман, содержит определенный посыл, определенное идеологическое задание. И это послание нам стоит немножко рассмотреть. Так называемое актуальное искусство отличает ряд интересных особенностей, наводящих даже на богословские рассуждения. Зло, как учит христианство, носит принципиально-паразитический характер. Чтобы существовать, ему нужно паразитировать на чем-то добром, как дыра в ткани требует существования ткани. Актуальное искусство целиком и полностью паразитично. Оно не создает ничего нового, но только паразитирует на старом. Не создает новой архитектуры, но только издевается над архитектурой православных храмов. Не рисует новых картин, но только делает порнографические пародии на старые. Другая его особенность – это чистая беспримесная деструктивность. Если искусство утверждает определенные ценности, а величайшие творения искусства были связаны с ценностями именно религиозными, то актуальное искусство полностью посвящено отрицанию, неспровержению и глумлению. Это не плохая, испорченная или слабая культура, это черная дыра в ткани культуры. Сейчас многие спрашивают, как бы сам Гельман отнесся к актуальным глумлением, скажем, над Холокостом. Но те, кто задает такой вопрос, очевидно, плохо знакомы с творчеством галериста. Был случай, когда афиши его выставки были оформлены в виде объявлений фашистской комендатуры с орлом и написанными готическими буквами словом «Ахтунг» и содержали требования всем евреям Перми явиться по указанному адресу. Так что к веселым шуткам над жертвами Холокоста актуальные художники относятся как раз вполне позитивно. Поэтому доводы, а как бы вы отнеслись к глумлениям над Холокостом, или над вашими родными, или над вашими святынями, тут просто нет смысла прибегать. Их можно обращать к человеку, в жизни которого есть что-то почитаемое, что-то, над чем он уж точно не стал бы глумиться. В жизни наших актуальных художников ничего подобного нет. И поэтому с этой стороны они неуязвимы. У них разрушена та часть души, которая могла бы чтить и благоговеть. И они ищут разрушить ее в других. Но тяжкое увечье этих людей было бы их личным несчастьем, если бы оно не поддерживалось на государственном уровне. И глумление над религиозными и национальными чувствами граждан нашей страны такую поддержку получило. И тут, естественно, возникает вопрос, а почему, собственно, смачные плевки в русских и православных должны оплачиваться из наших же налогов? Что именно нам хочет сказать государство этим посланием? Каких целей желает оно достичь, являясь перед нами в новом платье от Гельмана? Если это осознанная политика, то это чрезвычайно печально и внушает большие опасения. Если это недосмотр, то это серьезный недосмотр, который стоит поскорее устранить.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире радио «Радонеж» программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ноября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования главам Италии и Франции в связи с наводнением в этих странах, повлекшим многочисленные разрушения и человеческие жертвы. В тот же день в Красном зале Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча святейшего патриарха с группой слушателей высших дипломатических курсов Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. В своем выступлении предстоятель отметил: «В дореволюционной России наши зарубежные приходы создавались, как правило, при императорских миссиях. И по сей день в ряде стран мира существуют храмы, построенные при помощи дипломатов Российской империи. Отрадно, что в последние годы эта традиция возрождается. Достаточно упомянуть об Успенском храме в Пекине и Свято-Троицком храме в Ла-Пасе, Боливия, действующих при российских дипломатических представительствах. Возрождение приходов при российских миссиях – это не только возможность для верующих дипломатических работников и соотечественников участвовать в богослужениях. Храмы и православное свидетельство открывают перед зарубежными обществами сокровища российской цивилизации, ее идеи и великую историю. Поддерживая приходы в своей будущей деятельности, вы продолжите достойные традиции российской государственности». 11 ноября в Храме Христа Спасителя в Москве патриарх возглавил презентацию 25, 26 и 27 томов православной энциклопедии. Открывая презентацию, предстоятель Русской Церкви обратился к присутствующим со словом. В Успенском кафедральном соборе Дамаска святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл молился за богослужением, которое возглавил блаженнейший патриарх Антиохийский Игнатий. По окончании молебна предстоятель Русской Церкви произнес слово.
С чувством радости я вступил на древнюю, освященную стопами святаго апостола Павла землю, и с особым трепетом вошел под своды этого собора. В нынешнем виде этот собор построен сравнительно не так давно, но мы находимся на том месте, где был построен один из самых ранних и древних соборов Вселенской Православной Церкви. Это мысль о том, что ты находишься на том месте, где 2000 лет продолжают люди призывать спасительное имя Господа и Спасителя, и Его Пречистой Матери, наполняет сердце особым трепетом. И перед мысленным взором проходит вся эта 2000-летняя история Великой Антиохийской Церкви. Церкви, где впервые последователи Христа стали именоваться христианами.
16 ноября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл направил президенту Нигерии Гудлаку Джонатану послание, в котором выразил соболезнования в связи с трагической гибелью более 100 граждан этой страны в результате серии террористических актов против мирного христианского населения. К сожалению, насилие против христиан в стране не прекращается на протяжении длительного времени, унося человеческие жизни, причиняя боль и страдания, говорится в послании. Прошу передать мои искренние соболезнования родственникам погибших. Призываю сделать все возможное, чтобы остановить волну насилия по отношению к христианскому населению вашего государства.
Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Святых.
Житие блаженного Симона Юревецкого. Память его празднуется 4 ноября, 17 по новому стилю.
Сей блаженный отец наш родился в Плеской волости, в селе Одилеве, от благочестивых родителей Иразиона и Марии. С юных лет он принял на себя подвиг юродства и тайно ушел из родительского дома в густые и непроходимые леса. Однажды поселяне из Веси Елнацкой в уезде города Юрьевца Поволжского, занимаясь рубкой деревьев и собиранием меда, нашли в дебрях сего блаженного Симона. Они стали спрашивать его, кто он и откуда родом. Но святый ничего не сказал им, кроме своего имени. Видя, что на святом Симоне была очень ветхая одежда, поселяне жалились над ним и привели его в свое селение к священнику по имени Иосифу. В доме сего священника святый Симон стал заниматься работой. Особенно он любил исполнять тяжелые работы и через то умерщвлял плоть свою. Он часто молол муку на ручных жерновах, рубил дрова для всех жителей селения и ни от кого не брал никакой платы. Также часто и ревностно посещал он храм Божий, где возносил Господу свои молитвы и прославлял его святое имя. Не раз святый подвергался насмешкам и поношениям, но все сие переносил кротко, не питая злобы на своих досадителей. Постоянно зимой и летом он ходил в одной рубашке, никогда не носил обуви. Ложем ему служила земля, кровом — небо. Прожив немало лет в Елнацком селении, Симон переселился в город Юрьевец и здесь также продолжал подвязаться подвигом юродства Христа ради. Часто добрые люди давали ему одежду или сапоги, но он оставлял все сие и облекался в худое вретище. У святого был обычай приходить часто на постоялый двор. И в зимнюю пору он часто проводил здесь ночи. Тогда он молился, бодрствовал. Часто хозяева и ночевавшие там выгоняли его на стужу. Нередко он ходил по берегу реки Волги, и часто в зимнее время можно было видеть след его обнаженных ног. От суровой жизни кожа его совсем почернела и прилипла к костям. Часто он при многих обличал и поносил сам себя. Так смирял он свою плоть и дух. За свою благочестивую жизнь он еще при жизни сподобился получить дар прозрения, так что мог видеть то, что было скрыто от других. Однажды, юродствуя, он вошел в дом воеводы Третьяка Трегуба. Воевода разгневался на блаженного и велел его силой вывести из дома. Выходя из дома, святый сказал, что на следующий день случится несчастье. Так и вышло. На другой день жена воевода упала, выходя из сеней, и сильно расшиблась. С сего времени воевода стал уважать блаженного Симона. Через некоторое время блаженный Симон снова пришел к тому же воеводе и предсказал, что в городе произойдет сильный пожар. Вскоре так и случилось. Уже более 70 дворов было охвачено пламенем. Тогда воевода приказал привести к себе блаженного Симона. Его нашли стоящим на коленях пред одной из городских церквей. Он со слезами молился пред образом Пресвятой Богородицы. Блаженного привели к воеводе. Воевода вместе с другими гражданами стал молить святого, чтобы он избавил их от страшного бедствия. Симон, протянув руку, указал на пламя и, юродствуя, ударил воеводу по щеке, и пожар тотчас же прекратился. Святый еще при жизни восприял такую благодать от Господа, что по молитвам его совершались различные чудеса и подавались исцеления недугующим. Один юрьевицкий житель Иосиф Зубарев переплывал реку Волгу. Внезапно поднялся сильный ветер, волны стали заливать маленькую лодку, и испуганный Иосиф вдруг увидел на берегу блаженного Симона. Он стал мысленно просить святого, чтобы блаженный своей молитвой спас его от неизбежной гибели. Тогда же Иосиф обещал дать святому новую одежду и обувь. Буря тотчас же прекратилась, и Иосиф благополучно переехал реку. Но потом, как часто случается, он забыл о своем обещании. Спустя уже много дней он встретился с блаженным. «Иосиф, — сказал ему святый, — ты не исполнил своего обещания? Помнишь ли, что обещал ты, когда тонул на Волге?» Тогда Иосиф вспомнил о своем обещании и почувствовал стыд. Упав к ногам святого, он просил прощения. «Ступай, — сказал блаженный, — и отдай нищим то, что ты мне обещал, и никогда не забывай их, ибо милостыня избавляет нас от напасти и бед». Причувствуя свое скорое отшествие из временной жизни, святый пришел в дом нового воеводы Феодора Петелина. Чем-то разгневанный воевода, не зная блаженного, приказал его бить. Симон сильно заболел. Оставленный на дворе у воеводы, святый призвал к себе одного иерея. Исповедавшись, святый с великим благоговением сподобился причаститься божественных тайн Христовых и предал Господу свою святую душу. Феодор, узнав о смерти блаженного, стал горько плакать и раскаиваться в своем согрешении. Между тем весь город собрался на погребение святого. С псалмопениями и песнями духовными погребли тело святого угодника в Богоявленском Юрьевицком монастыре. Сие произошло 4 ноября 1584 года. Много и других чудес совершилось у гроба блаженного. В 1635 году патриарх Иосиф повелел построить раку и написать икону святого угодника Божия, непрестающего и поныне молить Господа о спасении душ наших. Аминь.
Жития святых.
Слово Твое, Святой, святое. ночь.
Слушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 28 ноября по 3 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие братья и сестры, для того, чтобы слушать нас в Москве в отличном качестве в FM-диапазоне 72,92, мы рекомендуем приемник Supra ST116. Приобрести приемник со скидкой можно у нас на радио или на стенде «Радио Радонеж» на выставках-ярмарках. Вы также можете заказать приемник, послав нам СМС на короткий номер 5522. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел слово «Супра». Мы вам перезвоним.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!